Путин разыгрывает карту геноцида в Украине и еще больше поднимает градус информационной войны между Западом и Кремлем. Москва дала письменный ответ Вашингтону по мерам безопасности в Европе. Ни мира, ни войны, только новые угрозы и неприемлемые условия. Конфронтация продолжается. Киев также не сдается. Отказывается исполнять Минские соглашения и готовится к обороне. В пятницу власти непризнанных республик на востоке Украины объявили массовую эвакуацию жителей в Ростовскую область из-за риска военных действий. Также в нашей программе.
За что судят Навального?
104 фразы Навального во время суда, за которые теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Драма на Олимпиаде.
У меня такое ощущение, что мы зачем-то сами пытаемся накручивать как бы, да, вот эту политическую истерию.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 7-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Пока в Кремле одного за другим принимают лидеров стран Запада, зачастивших в Москву на фоне обострения ситуации вокруг Украины, в Госдуме решили отправить напрямую Путину в обход Министерства иностранных дел предложение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В попытках угадать настроение начальства депутаты рассуждают о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса и критикуют этих же россиян за желание прав и свобод и неготовность умирать за царя и Сталина. Подробнее расскажет Иван Воронин.
Депутаты ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют, заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, комментируя предложение Госдумы признать самопровозглашенные республики Востока Украины. На пленарном заседании в парламенте мнение избирателей звучало так.
Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей.
Путин же уклончиво напомнил о не до конца реализованных возможностях по исполнению Минских соглашений. Впрочем, ситуация изменилась в пятницу, 18 февраля, когда главы сепаратистских республик объявили об эвакуации населения в Россию. Доподлинно неизвестно, готовы ли россияне пожертвовать 13-й зарплатой, пока расходы на беженцев легли на бюджет. Путин выделил по 10 тысяч рублей на каждого. Попытками угадать настроение президента России сейчас обеспокоена весомая часть цивилизованного мира. Но его лидеры хотя бы вхожи в Кремль, приходятся ко столу, пусть и очень длинному. Трудно вспомнить, когда в последний раз народный избранник из парламента вживую мог поговорить с Путиным, да хотя бы за длинным столом, без двухнедельного карантина. Так и на пленарке не находишься. Приходится действовать вслепую, хотя с отдельными темами попроще.
В мире идет война. Можно сказать, между дьяволом и Господом, между добром и злом.
Так депутат Дмитрий Певцов на этой неделе начал свое выступление на рабочей группе по защите детей от деструктивного влияния, рассуждая об отложенном указе президента о госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей. А вот так заканчивал.
А наши предки, напомню, сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру царя Отечества, иногда за Родину и Сталина. У нас с ног на голову переворачивается мировоззрение наше, истинное российское, и очень активно на протяжении нескольких десятков лет работают с нашими детьми.
И еще добавил про поколение русофобов в Украине. Среди угроз традиционным ценностям россиян – культ вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов служения Отечеству и продолжения рода. Проект раскритиковали в Союзе театральных деятелей, а Минкульт приостановил обсуждение.
О дыхании войны вокруг Украины я поговорил с политическим обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Виталий, здравствуйте. Киев сообщил об обстрелах в зоне конфликта в Донбассе. Российская сторона обвиняет Украину в эскалации конфликта. Началась эвакуация граждан из оккупированных Москвой территорий в Ростовскую область. Где тут правда, а где ложь?
Украинская сторона предоставляет реальные доказательства обстрелов, которые произошли в станице Луганск, в том числе и обстрелы детского сада. Российская сторона в ответ отвечает, что это украинская сторона стреляет по собственным населенным пунктам для того, чтобы это увидели западные телекомпании. Я даже не хочу этого комментировать, потому что даже пропаганда должна быть профессиональной. Но мне кажется, что сейчас в Москве никто об этом особенно и не думает.
Как вы отреагировали на ответ МИДа России американцам? Ключевая фраза звучит так. Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера. Что за меры, не сообщается. Как вам такой ответ?
Это не впервые Россия говорит о мерах военно-технического характера, не проясняя, что это такое. Эвфемизм войны или гонки вооружений. И поэтому я считаю, что в этом непрояснении состоит идея в поддержании того напряжения, которое существует в нынешней ситуации.
Ни войны, ни мира. Так чаще пишут про ситуацию вокруг Украины. Как бы вы охарактеризовали этот конфликт Москвы с коллективным Западом и Киевом на этом этапе?
Я думаю, что охарактеризовать этот конфликт можно очень просто. Ожидание войны. Хотелось бы просто надеяться на то, чтобы это ожидание не сменилось реальными военными действиями.
Зеленский заявил, мы не пойдем на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно. Разве такая позиция Киева конструктивна?
Очевидно, потому что в Донецке и Луганске нету никакой власти, которая бы выражала интересы населения, которое живет в этих оккупированных украинских регионах. Это марионеточная власть. Разговаривать об оккупированных территориях нужно с оккупантом, то есть с Россией. А уж затем, после вывода оккупационных войск, добиться проведения честных выборов, и вот тогда уже интересы жителей оккупированных территорий будут выражать их собственные представители.
Какой выход из этой ситуации вы видите, чтобы не допустить гибель людей?
Я, честно говоря, не очень понимаю, какой мы с вами можем изобрести выход, если все зависит от одного единственного человека, от Владимира Путина. Потому что все те российские тревоги, о которых мы постоянно слышим, это же надуманные тревоги. Мы прекрасно понимаем, что и Украину никто в ближайшие годы не собирался принимать в НАТО, и само НАТО не угрожает в России. И можно еще привести массу, так сказать, напоминаний о том, насколько выдуманными являются все эти российские требования. Поэтому я считаю, что это всего лишь повод для того, чтобы напасть на Украину. Не более и не менее.
Эксперты считают, война нужна только одному человеку – Владимиру Путину, чтобы переизбраться в 2024 году. Насколько верна эта теория?
В России нет и никогда не было свободных выборов. Возможно, мы видели свободные выборы в 1991 году, но на этом все и завершилось. Все остальные выборы были, по сути, контролируемы. Поэтому Владимир Путин переизберется в 2024 году, если он захочет. С оккупацией Украины или без нее. А то, что мы происходим, связано отнюдь не с электоральным процессом, а исключительно с идеей возвращения к империи, распавшейся в 1991 году.
Правильно ли поступает Америка, что нагоняет страх датами вторжения и тем самым вынуждает Путина и Москву выглядеть в образе агрессора? Какие результаты дает такая тактика Байдена?
Это не страх. Это, если хотите, совершенно новый подход к обнародованию разведывательных данных через средства массовой информации. Понятно, что люди боятся. А было бы лучше, если бы разведка просто утаивала эти данные, и потом в один прекрасный день мы проснулись бы от взрывов.
Раздача сотен тысяч российских паспортов усложняет решение проблем на востоке Украины?
Это может изменить ситуацию в том смысле, что если Москва признает независимость ДНР и ЛНР, следующим шагом может быть стать восстановление уже их территориальной целостности. И тогда может быть предпринята военная операция с целью оккупации той территории Донецкой и Луганской областей, которая сегодня находится под контролем законного правительства. Но особо это ничего не изменит, потому что мы прекрасно понимаем, что ДНР и ЛНР, как и Абхазия, как и Южная Осетия, как и Приднестровье, это территория, оккупированная Россией.
Как вы относитесь лично к гражданам, которые получили российские паспорта?
Я считаю, что человек имеет право на любой цивилизационный выбор. Единственное, что, в чем я уверен, в том, что он не должен этот цивилизационный выбор делать вместе с территорией, которая ему не принадлежит. Человек может стать российским гражданином, переехать в Россию и жить в огромной стране, самой большой стране в мире. Но это не означает, что если он считает себя россиянином, он должен считать территорию, на которой он живет, Россией. Вот и все.
Очень часто наблюдатели говорят о том, что судьба Украины решается без Украины. Большие державы договариваются между собой. Почему со стороны так это и смотрится?
Потому что в том военном столкновении с Украиной, с Россией, которое может произойти, Украина, как страна, которая меньше по количеству населения, по территории, по военному потенциалу, вряд ли может противостоять вот такой вот грубой силе. Мы это прекрасно видим, особенно сейчас, когда президент Путин присутствует на ракетных стрельбах. И поэтому для того, чтобы украинский суверенитет не был нарушен, необходима поддержка мирового сообщества. Если бы Россия не угрожала нам силой, как государству, я думаю, что никаких проблем с переговорами с Москвой бы не было. Это был просто переговорный процесс. Стороны бы обсуждали позиции, где-то договаривались, где-то не договаривались. Но увидеть, что если России что-то не нравится, она начинает угрожать войной. А это уже совсем другая история, это не переговор.
Возвращаясь к теме войны, о чем мы с вами ранее говорили. Экс-глава Кабинета министров Украины Николай Азаров заявил, если российские войска двинутся на Киев, то их будут встречать с цветами, потому что всем уже все надоело. Это провокационная фраза или действительно есть регионы, где Путина ждут?
Я думаю, что люди, которые могут ждать Путина, могут жить в любом российском или украинском регионе. Но большинство украинцев вряд ли хочет войны и вряд ли хочет встречать оккупационные войска с цветами.
И все-таки, кто кого переиграл в этой информационной войне, когда мы видим картинку, как Киев покидают дипломаты, богатые люди вместе с семьями на частных джетах улетают. Кто бенефициар этого хаоса? Путин или коллективный Запад?
Я считаю, что это не информационная война. О информационной войне мы сможем говорить тогда, когда российские войска уйдут с границ Украины. И когда исчезнет возможность вторжения. Вот тогда мы будем говорить, кто бенефициар в этом конфликте. Пока российские войска стоят на границе с Украиной, то мы можем говорить о реальной войне, о реальном вторжении. И мне кажется, что в реальной войне, в реальном вторжении бенефициаров быть не может. Потому что в случае реальной войны мы столкнемся с самой большой гуманитарной человеческой катастрофой 21 столетия. И результаты этого катастрофы, они непредсказуемы.
И очень важный вопрос. Как сегодня складываются отношения между Минском и Киевом? Со стороны кажется, что Лукашенко только и ждет команду, чтобы подключиться к большой войне против Украины на стороне Москвы.
Я думаю, после 2020 года, когда Александр Лукашенко убедился, что собственный народ его не поддерживает, у него остался единственный, инструмент сохранения власти, поддержка Кремля. И я не думаю, что Лукашенко хочет воевать, но он хочет показать Кремлю свою полезность.
То есть вы думаете, белорусский солдат может пересечь границу Украины с оружием в руках?
Я так не думаю. Я уже сказал, Лукашенко хочет показать Путину свою полезность. Если Путин будет хотеть, чтобы белорусский солдат пересек украинскую границу, он ее пересечет.
Виталий, скажите, станет ли признание Путиным независимости так называемых ДНР и ЛНР новым витком развития российско-украинского конфликта?
Это элемент запугивания. В данном случае элемент запугивания и Украины, и Запада. Чтобы никто не считал, что его можно остановить, если он решит действовать.
Виталий, последний вопрос. Минобороны России объявило о проведении ядерных учений с запуском баллистических ракет. Это попытка Путина сохранить лицо после того, как его дипломатично послали американцы с его ультиматумом к НАТО и США? Или он специально поднимает ставки, чтобы все-таки начать войну?
Это элемент запугивания. В данном случае элемент запугивания и Украины, и Запада. Чтобы никто не считал, что его можно остановить, если он решит действовать.
Виталий, спасибо вам за беседу. Всего доброго. Московские суды общей юрисдикции никогда не проводили рассмотрение уголовных дел по существу в колонии в другом регионе, выяснили журналисты издания «Холод». Прецедент случился на этой неделе. 15 февраля Лефортовский суд Москвы приехал в колонию номер 2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание политик Алексей Навальный. Как сумма претензий к политику сократилась более чем в 200 раз и что прокуратура считает оскорблением судьи, рассказывает мой коллега Иван Воронин.
Невозможно просто взять и нарушить все законы, всю судебную практику и теперь проводить процесс прямо в тюрьме. Знаете, откуда же к нам пришел? Беларусь.
Это не Путин, духовный отец Лукашенко, а наоборот, заявил Алексей Навальный. Россия повторяет весь тот судебный беспредел, который применен в Беларуси. Всех судить на территории тюрьмы, никого не впускать, цитирую политика. Несколько десятков журналистов наблюдали за новым процессом против Навального в залах видеотрансляции после досмотра и обнюхивания вещей служебной собакой. Непосредственно в зал суда можно было попасть после существенного даунгрейда, сдать телефон и взять с собой только блокнот с ручкой. Это коснулось и адвокатов. Они жаловались, что запрет на пронос ноутбуков и любой другой техники существенно усложняет их работу, хотя на обычном заседании в обычном суде этого не произошло бы. Не только в процесс, но и в зал суда не допустили адвоката Владимира Воронина под предлогом того, что он защищал уфимскую сторонницу Навального Лилию Чанышеву в деле об экстремистском сообществе, которым власти считают сеть штабов оппозиционера.
Такая мотивировка, конечно, на мой взгляд, очень странная и Я действительно считаю, что суд решил начать сам процесс достаточно грубого нарушения права Алексея на защиту. Всюду достаточно широко афишировалось, что само-то по себе заседание открытое. А на открытое заседание могут допускать, собственно, кого угодно, зрителей, ну и уж тем более адвокатов. Поэтому, когда я туда подходил, меня сотрудники колонии спросили мои документы, я им предоставил свое адвокатское удостоверение, ордер адвоката, на что они мне сказали, что меня нет в каких-то списках.
В издании «Холод» проанализировали более 8,5 миллионов судебных заседаний по 4 миллионам дел, которые рассматривались в Москве за последние 10 лет и по которым информация есть в открытом доступе. Исследователи пришли к выводу, никогда прежде заседания по уголовным делам по существу не проводились за пределами судов в другом регионе, а тех заседаний, что все же проводились в выездном формате, за последние 6 лет набралось менее 0,01%.
Поразительная вещь происходит со мной. Вот с того момента, когда я сошел с трапа самолета, который привез меня обратно в Москву, суды просто почему-то начали ездить. Почему это происходит удивительным образом вокруг меня?
В новом уголовном деле Навального объединены два не особо стыкующихся обвинения – оскорбление судьи и других участников процесса годичной давности по делу о клевете против ветерана Второй мировой войны и мошенничество. О последнем Следственный комитет объявил вскоре после того, как Навальный рассказал о возвращении после лечения в Германии от отравления. В тогдашнем пресс-релизе СК ущерб оценивался в 588 миллионов рублей жертвователей структурам политика. В итоговом заключении обвинения сумма снизилась более чем в 200 раз, почти 2 миллиона 700 тысяч на 4 потерпевших. Они стоят отдельного внимания. Разнорабочий из Москвы Александр Кошелев внес на один из счетов структур Навального, по словам его соратников, конкретно этого нет в открытом доступе, более 1 000 000 рублей. И максимум через 2 недели, судя по дате пресс-релиза СК, разочарованно написал заявление о мошенничестве. Пенсионер из Ленинградской области Михаил Костенко, по данным команды Навального, тесть коллеги юриста и экс-члена Общественной палаты Ильи Ремесленко, давнего и стабильного критика Навального. Он же написал заявление на политика об оскорблении ветерана Второй мировой. Предприниматели Вячеслав Кузин и Александр Корнюхин, на протяжении долгого времени жертвовавшие структурам оппозиционера. Сейчас оба под следствием по экономическим статьям. Навальный и его соратники не исключают, что на них давили.
При этом всего жертвователей ФБК 2011 года более 300 тысяч. Мы приглашаем всех, кто жертвовал Фонду борьбы с коррупцией и готов дать честные показания, выступить свидетелями защиты.
На 300 тысяч жертвователей структурам Навального нашлось 4 потерпевших. На этом акцентировал внимание и сам политик в своем выступлении в суде. По версии гособвинения, команда Навального заранее разработала преступный план, по которому публиковала, цитирую, якобы разоблачительные материалы о коррупции чиновников, призывая пользователей жертвовать деньги. Для сбора средств Навальный воспользовался выборами президента. Деньги использовали для личных нужд и экстремистской деятельности, считает гособвинение.
Личные нужды это все. Магазины, бары, рестораны, фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты, приобретение техники.
Ну, то есть они жили на эти деньги, что ли?
У меня все.
На пресс-подходе прокурор Надежда Тихонова не стала вдаваться в подробности и промахнулась, называя сумму ущерба по уголовному делу. Среди оскорблений в адрес судьи, процитированных Навальным из материалов дела, «Ваша честь, вы нарушаете закон, я жду, пока вы закончите» и «Боже мой». С 21 февраля, за исключением выходных, суд в колонии продолжит рассмотрение дела в ежедневном режиме. Все это в совокупности с запретом на пронос техники и удаленностью колонии от Москвы существенно усложняет задачу защиты, считает адвокат Владимир Воронин. Уже 17 февраля он защищал Юрия Жданова, отца сторонника Навального Ивана Жданова. В декабре прошлого года суд в Ненецком автономном округе приговорил его к 3 годам условно. По версии следствия, Жданов во время работы в администрации поселка Искателей Ненецкого округа рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма. Позже выяснилось, что эта семья получила денежную компенсацию вместо жилплощади, а квартиру жительница вернула. В последнем слове Жданов подчеркивал, ему настоятельно советовали признать вину.
А еще лучше вообще-то для архитектора всего этого уголовного дела, если бы я публично покаялся и отрекся от сына. Ну, это все в духе было бы того времени, 30-х годов.
17 февраля в апелляции суд ужесточил приговор, назначив 3 года колонии. Прокуратура не привела для этого ни одного серьезного довода, уточнив лишь, что предыдущий приговор слишком мягкий.
Для Юрия Павловича, конечно, это достаточно серьезно, потому что, сами понимаете, в 68 лет 3 года реальные, 3 года условные – это 2 огромные разницы. У него сейчас считается день за 1.5, поэтому будем считать, что 15 месяцев.
Владимир Воронин подчеркнул, что защита будет подавать жалобу в кассацию и добиваться условно-досрочного освобождения.
Мой гость в прошлом политик и предприниматель, генерал-майор в отставке ФСБ, а ныне обозреватель и публицист Евгений Вадимович Савастьянов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Вадимович, откуда у Путина животный страх перед Алексеем Навальным, которого он хочет посадить на долгие годы?
Слушайте, я же не Путин. Почему вы меня спрашиваете, есть ли у него страх и откуда он? Но то, что он видит в нем сильного конкурента, это очевидно. Дело в том, что ведь в авторитарных режимах существует одна простая вещь. Допускается определенное недовольство в каких-то верхних политических стратах. Но дренаж этого недовольства в широкие народные массы, что называется, он блокируется за счет монополии на средства массовой информации. А Навальный в этом смысле, во-первых, стал заметной политической фигуры. Мы, наверное, тут должны оговориться, что он там иноагент, экстремист, террорист, враг человечества.
Нет, сам Навальный, он не признан иноагентом. А то, что он создал этот ФБК, это признано экстремистской. То есть Навальный пока чист.
Да, давайте считать так.
В терминах. Да. Алексей Навальный – политик-оппозиционер.
Да.
Почему Путин его боится?
Так вот, ему удалось создать механизм дренажа недовольства царившего в более-менее политизированных слоях вниз. Ведь его фильмы иногда смотрели, аудитория его фильмов иногда составляла до 10 миллионов человек. А это уже не шуточки, это уже действительно, ну, в таких случаях, говорят, вся страна смотрит и обсуждает. Другое дело, как реагирует, в общем, как мы видим по его судьбе и судьбе его сторонников. Это, в общем, было скорее, знаете, вот как болеют в цирке за гладиаторов. Вы там деритесь, а мы в это время будем жевать сосиски и кричать, и свистеть, аплодировать и так далее, и так далее. Вот. Но то, что он создал механизм, прецедент сильной оппозиционной фигуры и механизм распространения альтернативных взглядов в народ, это создало из него политически опасную для режима фигуру.
Лично у вас какие чувства вызывает Навальный, человек, которого ни за что посадили в тюрьму, потому что он личный враг президента России?
Ну, во-первых, начать с того, что его отравить пытались, да, а потом уже посадили в тюрьму. Вообще, я как-то на него не обращал большого внимания, вот, но вот 2 года назад, наверное, стал к нему присматриваться побольше. Действительно, очень способный, талантливый человек, яркий политик. В нормальном обществе он бы, конечно, был бы одним из блистательных лидеров оппозиции и имел бы виды на то, чтобы возглавить страну. Вот. А то, как с ним обходится, это, к сожалению, типично для государств авторитарных, причем жестко авторитарных, где есть четкая установка. Есть лидер, и он несменяем.
Вы упомянули эту деталь по поводу отравления. Вы верите, что Путин мог отдать такой приказ об отравлении или уничтожении Навального?
Знаете, я не верю в то, что так, как по нему работали, я имею в виду по Навальному, могли работать по собственной инициативе без согласования с высшим руководством.
Ушли
с высшим руководством. Нет, почему? С Путиным, да.
Связано это.
Ну, то есть, я еще раз, я не верю в то, что это могли делать без его согласия. Значит, согласие было.
А какая могла бы быть команда? Вот вы же в структурах КГБ, ФСБ, еще раз, извините, что я вам все это напоминаю, вот такой приказ на бумаге может существовать или такие вещи устно дают?
Ну, как правило, такие вещи письменно не приказывают.
Нет, мы никогда не найдем вещественного доказательства
я не
с
думаю,
подписью
что...
Путина об устранении физическом Алексея Навального.
Да нет, ну, слушайте, Путин вообще абсолютный формалист правовой. Вот обратите внимание, он каждый свой шаг старается делать в правом смысле абсолютно выверенно. По крайней мере, каждый проверяемый шаг. Да? И представить себе, что он пишет документ, там, поручение, А вот завтра убейте Навального, это абсурд, конечно.
В глазах чекистов Навальный враг государства или есть разные варианты?
Мой опыт работы говорит о том, что эта среда разнообразная.
Разнообразная.
Взгляды в ней примерно пропорциональны тому, что есть в народе. На индивидуальном уровне, на личностном уровне. Но эта среда высокодисциплинированная. Она высокодисциплинированная, это среда людей, которые готовы выполнять приказы, независимо от своего отношения к ним. Но это, в общем-то, нормально для военной среды.
А что вы чувствуете, когда президента вашей страны называют серийным убийцей?
Ну, серийным его, пожалуй, никто не называл.
Ну, убийцей, но если пересчитать тех людей, о ком говорят, что
стыд,
там есть...
Стыд, наверное. Стыд? Да, стыд.
Стыд. Да. Но лично вы что могли бы сделать, чтобы ваш голос был услышан? Или это редкие люди в России могут выступить против Путина не из оппозиционной среды, а из тех, кто немножко сбоку наблюдает
да
со стороны?
Знаете, можно высказываться, да, но вот еще раз хочу повторить. Сильной стороной Навального являлось создание механизма взаимодействия с народом, да. То есть в каком-то узком кругу можно сидеть, бурчать, как раньше, на кухнях там. Вот. Но ведь в народе это не услышит и этого не заметит. Да? Вот. В народе, я думаю, по-прежнему считают, что никакого отравления Навального не было, что это все происки империалистов, ну, не империалистов, может быть, уже, а происки англосаксов, западников, немцев, не знаю. В общем, я думаю, что в народе в отравление Навального не верят.
Как-то Борис Немцов в личной беседе мне сказал, что он встречался с Путиным, и они договорились, что мы друг другу противостоим, но родных и близких не трогать. Ни жен, ни детей, никого. Тут мы видим, как Путин чуть ли не отравил Юлию Навального, то что если ссылаться на фильм про Навального. Он посадил в тюрьму Олега Навального, его брата, отсидел несколько лет. За решетку сейчас попал отец Ивана Жданова, оппозиционера. То есть вот эти правила нарушены. Для силовиков есть какие-то правила приличия? Или никакие правила не работают, когда поставлена цель устранить оппонента?
Ну, есть разные, опять-таки, люди. Да, ведь устранить оппонента тоже можно по-разному. Да, можно топорно, можно изящно. Если помните рассказ «Административная грация», да, там вот показывается изящный пример устранения политического оппонента. Вот, а можно отравить, а можно застрелить. Даже следователи, они по-разному себя ведут. Да? Одни стараются придерживаться буквы закона.
То есть другие... это индивидуальное понятие?
Значительность.
То есть среди...
Есть люди, которые при всем при том не способны переступить определенную черту.
То есть правила игры какие-то не прописаны.
Но их чекистов не повышают по службе, их не продвигают, как правило. Они менее успешны.
Политолог Григорий Голосов сказал, что нынешняя оппозиция, связанная с Алексеем Навальным, она сделала больше, чем могла бы. То есть лучше просто сделать было нельзя. Имеется в виду противостояние несистемной оппозиции и Кремля. Вы как считаете, она действительно превзошла себя или допустила какие-то ошибки?
Ну, пожалуй, да. Потому что я считаю, что до вот января прошлого года ее влияние было огромное. Они совершали ошибки.
Совершали ошибки.
Да. Вот с моей точки зрения, предложенная им стратегия, второй раз, предложенная им стратегия умного голосования была ошибочной стратегией. Надо было его модифицировать. Потому что к этому моменту произошло важное событие, прошел референдум, и фактически у нас в стране образовались две партии. Я их называю партия обнуления и партия обновления. Одни сторонники обнуления, другие противники обновления. И по-хорошему, конечно, в стратегии умного голосования надо было учитывать. Его призыв там, действовать так же, как в предыдущий раз, это была ошибка. Это оттолкнуло многих, сделало невозможной поддержкой у многих. Но кто ж безгрешен? Безгрешных людей не бывает. А так они сделали очень много. И в первую очередь, я в третий раз в нашем разговоре скажу о том, что они донесли мотивированное недовольство, мотивированную критику из высших эшелонов вниз.
Кто может спасти сегодня Алексея Навального, на ваш взгляд? Или что?
Я не верю в потусторонние силы. Ну, я думаю, что сидеть ему столько, сколько жив Путин.
Сам он может себя спасти, если пойдет на какие-то компромиссы, или это исключено?
Может. Может, покаяние, раскаяние, посыпание головы пеплом, но это, я думаю, он не совершит.
Про Путина в тех же дипломатических записках, которые были вскрыты несколько лет назад, писали, что он альфа-самец. Ну, он себя, наверное, где-то и чувствует, как мачо. Но тут появился другой центр силы – Рамзан Кадыров. На ваш взгляд, последние события, связанные с отрезанием голов, где были угрозы в отношении других граждан России, этим самым Рамзан Кадыров сажает рейтинг Путина или нет? Как второй центр силы?
Любопытный вопрос вообще. Наверное, его нужно обратить к социологам. Может быть, потому что я знаю, что особый статус в России, да еще за деньги России, он, в общем-то, далеко не всеми приветствуется. Ответить на вопрос, насколько он опускает рейтинг Путина, не могу. Но то, что, знаете, вот Путин все-таки создал систему, в которой есть его слово. А когда появляется кто-то, кто говорит о том, что если бы я был президентом, я вообще бы работал не так, это незавуалированная критика президента. Ну вот, я имею в виду реплику Кадырова по Украине. Да? То есть, ну, такой незамаскированный выпад в сторону действующего президента. И в целом, конечно, если говорить о соревновании характеров, пока, в общем, впечатление такое, что Кадыров свою волю навязывает Путину.
Но в глазах тех же чекистов, силовиков авторитет Путина падает или нет, когда есть такой вызов со стороны Чечни?
Ну, я могу только гадать.
Да, можете гадать только.
Да, я же не знаю их настроение.
Если рядовой гражданин не может найти правду сегодня у силовиков или спецслужб, то он может обратиться вот ко второму центру силы, о котором я сказал, к Рамзану Кадырову или Адаму Делимханову, которые защищают обычных людей. Последний пример с этой женщиной-чеченкой, которая там продавала какие-то продукты у мечети. Ей в лицо брызнули из пульверизатора. А потом ему пришлось извиниться, потому что ему чуть ли не обещали отрезать голову. Означает ли, что теперь люди могут обратиться за помощью вот второй центр силы, если первый центр силы не помогает?
Не, ну вообще-то он должен преследоваться этот товарищ в уголовном порядке, насколько я понимаю. Извинения извинениями, но совершил преступление.
Но Путин это опять проглотил.
А я не знаю, там возбуждено уголовное дело или нет, нет. Есть доследственная проверка или нет.
Речь идет о том, что люди могут просить справедливости вот вышеперечисленных товарищей.
Ну, это все-таки разные вещи. Я еще раз говорю, давайте посмотрим. Может быть, она имеет право, полное право подать заявление о совершении в отношении нее преступления. Да, и должно быть возбуждено уголовное дело, там, кажется, муниципальный депутат, этот человек, да, и он должен преследоваться. А извиняется, не извиняется, это лирика, она может быть учтена в суде, но он должен быть наказан по закону.
Это не первый случай, когда граждане России извиняются перед Рамзан Кадыровым и его окружением. Вот эти картинку, когда видят силовики, тот же Путин, как они, на ваш взгляд, на это реагируют? Это нормально так и должно быть, или все-таки должен работать закон?
Вы знаете, по большей части, вот я не могу сказать, что я слежу там, сижу и мониторю. Там,
но вы знаете, что извинение это стало некой такой традицией.
Вот я хочу сказать, я несколько раз это видел, да, и каждый раз, в общем-то, по делу. Потому что...
Поэтому я и спросил, есть второй центр силы, где можно просить помощи.
Да, потому что иногда просто люди не следят за языком, говорят много лишнего, а им, ну вот там существует... некие, с моей точки зрения, неверные нормы, да, там, высказывания, о которых мы говорим, там, того же Делимханова или Кадырова, отрежем головы, убьем и так далее, это недопустимо. Это, в общем, чести нашей стране не делает, а больше того, создает и ухудшает ее репутацию. А и для меня, скажем, есть прямая связь между тем, что говорит Кадыров вот в таком ключе, да, и тем, что он потом говорит, что к нам не идут инвесторы. Да, какие инвесторы пойдут в такую обстановку. Вот. Но это разные как бы стороны вопроса. Да? Способность призвать к порядку людей, увлекшихся болтовней, а уж тем более там, баллончиками с газом. Вот. И с другой стороны, допускаемая лексика государственными деятелями. Да? И Делимханов, и Кадыров, они же не рядовые люди, которым там...
За ними сила.
Да не в том даже дело, что за ними сила. Они являются государственными деятелями.
Они являются головной болью для Путина или нет сегодня?
Я не думаю, что большой головной болью является. Для него, не является. Я думаю, что для него гораздо важнее то, что в Чечне тише и гладь.
Вот а для него на важнее. Человеческую жизнь, на права человека.
Для него наплевать. Важнее тише и гладь в Чечне.
Нет ли у вас ощущения, что репрессии в отношении оппозиции вышли из-под контроля Кремля, и уже этот террор управляется силовиками и напоминает каток из фильма «Ну, погоди, впереди бежит волк, а за ним бежит каток, едет каток».
Да нет, конечно.
Контролируется?
Абсолютно. Ну, стоит там...
Вы это говорите, исходя из опыта работы в этих структурах.
Ну, стоит там снять одну трубку, позвонить на другую трубку и сказать, ты знаешь, там ребят начинают перегибать палку... Тормозите. И все.
Евгений Вадимович, спасибо вам за беседу. Моим гостем был в прошлом политик и предприниматель, генерал-майор в отставке ФСБ Евгений Савастьянов. Всего вам доброго.
Спасибо вам. Всего доброго.
О драме на Олимпиаде в Пекине через 5 минут. А сейчас наша лента новостей.
17 февраля журналисты спросили американского президента Джо Байдена, насколько высока угроза российского вторжения в Украину. Он ответил, что очень высока.
По моему мнению, это произойдет в ближайшие несколько дней.
Байден назвал вероятный сценарий агрессии. Это инсценировка драматического события.
Они не отвели ни одного из своих военных. Они перебросили больше войск. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что они разрабатывают операцию под ложным флагом, чтобы иметь повод для вторжения. У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину.
В России настаивали, что отводят войска и технику от границы с Украиной.
Здесь комментировать нечего. Принято решение о частичном отводе войск.
Соединение воинской части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом. Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы.
Это не подтверждают расследователи Conflict Intelligence Team. По их информации, Россия завершила приготовление к масштабной операции против Украины. Глава Пентагона тоже заявил о наращивании российских войск вдоль украинской границы.
Мы даже видим, как они запасают кровь. Знаете, я сам не так давно был солдатом и знаю не понаслышке, что просто так этих вещей не делают. И вы, конечно, не делаете их, если собираетесь возвращаться домой.
Начало недели выглядело многообещающим. Путин на камеру спросил у министра Лаврова, есть ли шанс договориться с Западом. Подразумевался российский ультиматум о гарантиях безопасности от США и НАТО.
Сергей Ильич, как вот по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу озабоченность?
Наверное, будучи главой МИДа, я должен... сказать, что шанс есть всегда?
МИД передал свой ответ США. Россия по-прежнему требует от НАТО не расширяться и откатить военный потенциал к уровню 1997 года. Среди новых условий – прекращение поставок оружия в Украину, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов и отказ от совместных учений Украина-НАТО. В документе указано, что если США не согласятся, то, цитата, «Россия будет вынуждена реагировать в том числе путем реализации мер военно-технического характера». Конец цитаты. Канцлер Германии встретился с российским президентом 15 февраля. Олаф Шольц сказал, что война в Европе немыслима. Путин вспомнил войну в Югославии.
Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц.
Шольц возразил Путину.
Подчеркну, что в Югославии несколько другая ситуация царила. Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать.
Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид.
В тот же день Госдума обратилась к президенту с просьбой признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Справедливорус Олег Нилов сказал, что нужно спасать жителей непризнанных территорий.
Нам нужно
думать о наших людях, вынимать их из петли, а не, как предлагают западные коллеги, вынимать Украину из петли. Давайте думать о россиянах, о русских людях.
Коммунист Казбек Тайсаев предложил кормить жителей Донбасса за счет 13-й премиальной зарплаты россиян. Сколько жителей ее получают, он не уточнил.
Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты.
Великобритания отменила программу выдачи золотых виз. Об этом сообщила министр внутренних дел Прити Паттел. Раньше богатые иностранцы могли получить право на проживание в стране, а затем и гражданство, за инвестиции от 2 миллионов фунтов. Паттел сказала, что хочет, цитата, «остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги». По информации Financial Times, в 2021 году Британия выдала 790 золотых виз, 82 из них – россиянам. Политолога Валерия Соловья задержали в Москве 16 февраля. Его жилье обыскали, изъяли компьютеры и другую технику. Соловей – профессор, бывший преподаватель МГИМО, ему 61 год. Вместе с политологом задержали его сына. После допроса в Следственном комитете обоих отпустили. Адвокат политолога рассказал, что отец и сын – свидетели по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды. Это связано с анонимным телеграм-каналом «Генерал СВР». Там публикуются тексты от имени генерала службы внешней разведки России, комментарии о Владимире Путине и его окружении. Соловей отверг свою связь с каналом.
Очередная Олимпиада и очередной допинговый скандал. И снова вокруг России. В этот раз в центре внимания российская фигуристка Камила Валиева. Конспирологи строят теорию о политическом заговоре вокруг российских спортсменов и придумывают новые версии, как запрещенные вещества попали к ней в организм. С подробностями Артем Радыгин.
За две недели соревнований спортсмены из России выиграли 5 золотых олимпийских медалей. Но миру в очередной раз российские атлеты запомнились не успехами, а новым допинговым скандалом.
Сколько можно? Сколько можно,
На этот раз допинг нашли у 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Через день после победы на групповых соревнованиях шведская лаборатория объявила, что у Валиевой нашли триметазидин – препарат, который улучшает работу сердца и повышает выносливость. Этот тест у Валиевой брали еще 25 декабря. Представители Валиевой возмущались, что результаты задержали, но опровергать их не стали. На суде сказали, что запрещенный препарат попал в спортсменку через, цитата, «бытовое загрязнение». Мол, ее дедушка принимал триметазидин, а спортсменка пила из его стакана. Или лекарства Валиевой лежали на том же месте, где и триметазидин. По словам экспертов из антидопинговой ассоциации, столько вещества, сколько нашли у Валиевой, случайно в организм попасть не могло. Даже если у него была реальная потребность в этом лекарстве, это совсем не значит, что оно могло выскочить из упаковки и попасть в чью-то мочу до концентрации 2,1 нанограмма. Это вызывает серьезные подозрения к правдоподобности этой истории. По инструкции к триметазидину этот препарат выпускают в капсулах, которые растворяются только в кишечнике. Поэтому версия со столом отпадает сразу, а история со стаканом может быть правдой только при сценарии «дедушка, фигуристка и одна чашка». От соревнований Валиеву не отстранили, потому что ей нет 18. Но у всей команды, с кем она выступала в групповом зачете, отменили награждение. По прогнозам спортивных аналитиков, эта Олимпиада для Валиевой последняя. Через пару лет ее тело поменяется, и она потеряет нынешнюю форму. Возможно, поэтому тренеры пытались выжать из нее максимум всеми законными и незаконными способами.
Всем известны истории с художественной гимнастикой, со спортивной гимнастикой, где огромное количество рекордов было поставлено именно девочками там, 14 лет. И есть всегда риск, что кто-то из тренеров будет пытаться каким-то образом повлиять на вот, срок, когда девочка может выступать. Есть препараты, которые позволяют отсрочить, например, половое созревание. Эти препараты они достаточно жестко бьют по организму.
Судя по показаниям на суде, Валиева принимала еще два препарата для сердца. Они в спорте не запрещены, но их прием говорит о чрезмерных для ребенка нагрузках. По словам главы Всемирной антидопинговой ассоциации, ответственность за допинг в теле Валиевой должен нести ее тренер.
Допинг
для детей – это непростительное зло. Все тренеры, врачи и любой персонал, который причастен к этому, должны быть отстранены от спорта пожизненно. По словам спортивных менеджеров, допингового конвейера на государственном уровне в России нет. Допинг принимают отдельные спортсмены без ведома высших спортивных чиновников. А каждая история с положительной пробой превращается в международный скандал, потому что вместо того, чтобы искать, как допинг попал к спортсменам, спортивные чиновники пытаются подделывать или скрывать документы и делать вид, что допинга вообще не было.
У меня такое ощущение, что мы зачем-то сами пытаемся накручивать, как бы, да, вот эту политическую истерию. К сожалению, мы не показываем мировому спортивному сообществу, что как бы мы адекватно как бы, да, к чему-то относимся. Потому что, я говорю, вот проба случилась, нужно говорить про то, как туда препарат попал, да, а не про то, что, ой, маленькая девочка, ой, защищенная. Лицо, как бы, и выставлять ее как пушечное мясо.
Что не Олимпиада, то допинговый скандал. Сначала подделываем данные, потом получаем за это санкции. Вместо устранения ошибок возмущаемся несправедливостью и придумываем всемирный политический заговор против России. Когда уже Олимпиада для России станет спортом, а не политикой?
О драме на Олимпиаде в Пекине вокруг российских фигуристок я поговорил с писателем и спортивным обозревателем Игорем Робинеро. Игорь, я приветствую. Вижу картинку, вижу стадион в Пекине, и вы сидите на фоне этого атриума. В каком жанре вы рассматриваете ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой? Это драма? Или фарс, в котором замешанным оказался дедушка Валиевой с предукталом? Или все же трагикомедия? Что это было?
Это была драма. Это была очень большая драма. Потому что когда 15-летняя девочка, которую все рассматривают как очевидного фаворита, которая выиграла короткую программу, но при этом подверглась фантастическому совершенно давлению со всех сторон в течение последней недели, выступает после двух своих соотечественниц, которые блестяще откатали программу. И, ну, просто это кульминация, мега-кульминация была. И нервы оказались у Камилы не железные. И, в общем-то, мы увидели то, что произошло. И, не знаю, уж, наверное, будет медальная церемония теперь. И для меня самое важное, чтобы она захотела остаться в спорте. Чтобы от нее сейчас все отстали, взрослые, злые, еще более злые и так далее. Чтобы дали ей возможность прийти в себя, чтобы ее не выбросили, как стоптанные туфли. Потому что очень важно ведь то, что, вот, допустим, у Тутберидзе конвейер, мы это видим все прекрасно. И, может быть, завтра, если не будет, если не будет повышения возрастного ценза, то придут новые 14-15-летние девочки, которым она будет уделять гораздо больше внимания. А сейчас, конечно, было бы по-человечески правильно. На самом деле я просто был шокирован, когда Этери Георгиевна в первых словах после выхода Камилы со льда не утешила, не проявила никакого милосердия, сочувствия, а сразу же начала критиковать ее. Почему ты сдалась, почему ты то, почему ты это. Вот я меня это удивило, потому что, мне кажется, такого быть не должно. Да, я понимаю, что это большой спорт, что спорт – вещь суровая, жестокая во многом. И в данном случае, поскольку речь идет о спортсменке, легально выступающей на взрослой Олимпиаде, таковы правила, что можно в этом возрасте выступать. Но сейчас действительно повысил возрастной ценз, потому что то, что произошло с Валиевой и вокруг Валиевой, и то давление страшное, которому девочка подверглась, ну, мне кажется, что просто, ну, когда смотришь на 15-летнего ребенка, который всему этому подвергается. Но если бы не было такого вот, скажем так, правила, по которому 15-летние дети могут участвовать в взрослых соревнованиях, то не было бы и этого давления. Мне кажется, пора делать выводы и повышать возрастной ценз.
И все же, каковы могут быть перспективы развития этой драмы? Опять новые санкции и ограничения или пронесет?
Непредсказуемая ситуация совершенно. Потому что если бы она была предсказуемой, то КАС точно не вынес бы решение в пользу Валиевой, в пользу ее участия в личном турнире. И если бы эта история очень такая пока мутная, неоднозначная и двусмысленная, надо вскрывать пробу Б, надо проводить тщательное расследование, как этот препарат оказался в ее крови. Очень маленькая доза была, только в одном тесте, потому что ни сейчас на Олимпиаде, ни там, ни ранее ничего не было, только в январе. Вся эта история с дедушкиными таблетками и так далее. Очень мутная, очень странная история, и она неоднозначна, именно поэтому КАС принял решение в ее пользу. Поэтому я бы не стал сейчас вот прям так жестко предсказывать, как эти события будут развиваться, потому что они могут сложиться абсолютно по-всякому. И я только желаю Камиле в данном случае добра, и чтобы у нее все получилось, и сказать, чтобы ее не дисквалифицировали надолго.
Истерика фигуристки Александры Трусовой – это результат несправедливости судейства или это личная проблема спортсменки, которая выполнила аж 5 четверных прыжков, но завоевала серебряную медаль?
Ну, к судейству, я думаю, это никакого отношения не имеет. Скорее, это имеет отношение к командному турниру. Потому что я думаю, что проба ведь стала известна 7 числа, командный турнир был позже, и, наверное, Александра имела в виду то, что, по крайней мере, или короткую, или произвольную программу, нельзя было обе программы давать катать Камиле. На самом деле, Нейтан Чен, его сняли с произвольной программы, чтобы у него хватило сил на личный турнир. И поэтому мне кажется, что вчерашнее падение и неудача Валиевой – это не только результат психологического давления и стресса, который она испытала, а это также результат того, что ей, наверное, следовало не кататься в одном из прокатов либо в произвольной, либо в короткой программе в командике, что ее перегрузили физически. И, может быть, это имелось в виду Трусовой. Она ведь сказала, там еще была ключевая фраза, что чемпион, что у всех есть золотые медали, у меня нет. То есть у Валиева есть командник, а у Щербаковой лично, а у Трусовой золотой медали нет. Явно имелось в виду командное соревнование.
И все же, насколько справедливо обвинение в адрес Этери Тутберидзе, которая якобы выращивает одноразовых чемпионок, которые, выстрелив в 15-16 лет, в 18 уже уходят из большого спорта как отработанный материал?
Все, что разрешено, то не запрещено, как говорится. Но то, что у Тутберидзе действительно, с человеческими качествами, с сочувствием, с не очень, это мы видели еще вчера по ее реакции на первой реакции на выступление Валиевой, когда она только вышла за бортик. Меня она, честно говоря, шокировала. Но это большой спорт, это суровая вещь. Я не испытываю никаких личных симпатий к Тутберидзе, но то, что она является большим тренером, сомнению не подлежит. А дальше это уже, на самом деле, то, что Бах начал ее обвинять, мне кажется, что это достаточно дешевое обвинение, потому что не разрешайте детям выступать на взрослых соревнованиях, и вы не будете испытывать эти проблемы и обсуждать эти вопросы.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего доброго!
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.